то разве не проходит пред нами в великом тот самый процесс, что в малом совершает иконник, начиная с предизображения на знаменование в золоте будущих образов и кончая светом явленными и золотом разделки озаренными изображениями этих чад света? Впрочем, ты возражал мне против онтологичности апостольского изречения. Отвечаю, церкви вообще в высочайшей степени чужда мораль, и если говорится церковно о поведении, то это исключительно в смысле онтологии, онтологии жизни, а не моралистически и тем более не юридически. Эта чуждость морали чрезвычайно характерна для апостола Павла, а в данном послании преимущественно. Впрочем, что тут говорить? Кто более апостола Павла познал тщету и духовную опасность дел закона, попытки спастись моралью? И мог ли он, после всего им пережитого, предлагать нормы поведения вне и помимо веры во Христа, то есть онтологического питания от его полноты? В отношении послания к Ефесянам указываются три его особенности, резко отличающие его от всех других. Первая из этих особенностей есть высота содержания, соответствующую тому восторженностью речи и многообъятностью мысли. Святой Златоуст пишет: «Говорят, что святой Павел, когда еще изустно оглашал Ефесян, уже доверил им глубочайшие истины веры. По крайней мере, оно исполнено возвышенных и необъятных созерцаний. В нем он объясняет то, о чем почти нигде не писал. Видение бесконечных благ, коих мы сделались причастниками во Христе Иисусе, восхищает апостола и роит в нем святые мысли и чувства в таком обилии и с такой быстротою, что он не успевает схватить их словом. Мысль за мыслью текут неудержимо, пока не исчерпывают всего предмета воодушевляющего апостола. И слово множится, ибо апостолу желалось только очертить всякий умозримый предмет, не останавливаясь, однако, на нем особенно, а помечая его в общей череде текущих через сознание умных видений. Судя по такому характеру содержания послания и по такому тону речи в нем, оно есть тоже между прочими посланиями апостола Павла, что Евангелие от Иоанна между Евангелиями. Вторая особенность всего послания – прямое следствие предыдущей, есть общность. Апостол живописует вообще существо христианства, как от века Бог положил спасти нас в Сыне Своем, как Сын Божий приходил на землю и устроил сие спасение, как все мы делаемся участниками сего спасения, и как вследствие того должно нам жить и действовать. Ни на какие исторические случаи не указывает он. Все, что говорит он, может идти ко всякому обществу христианскому. Видно одно отличие лиц под словами «мы» и «вы». Это мы – иудеи, и вы – язычники, слияние которых в едином теле церкви о Господе и служило исходной точкой всех увлекавших апостола созерцаний. Основываясь на такой общности содержания послания, некоторые назвали его общим христианским катехизисом. Третья особенность послания – та, что в нем нет указаний на какие-либо исторические обстоятельства ни самого апостола, ни ефесян. Апостолу не хотелось сходить к каким-либо обычностям среди таких необычных и всеобъемлющих созерцаний, в которых, конечно, продолжал он держаться и по изложении их в слове. Цель же послания – пожелать ефесянам, чтобы Бог дал им просвещенные очи сердца. Апостол желает, чтобы они были возведены до яснозрения духовного, божественного порядка вещей, экономии спасения, сколько то возможно для нас на земле, ибо желает, чтобы то, что сам он зрит, зрели и они, но выше апостольского зрения не было и не будет. Сообразно с этой целью апостол излагает в первой части тайну спасения, а во второй части изображает рост тела Христова и жизнь его, причем эта нравоучительная часть и в общем, и в частности, излагается как конкретное проявление онтологии спасения, все время как золотым фоном подложено духовными созерцаниями и частности жизни стоят пред сознанием читателя как приложение и обнаружение онтологии. И в нашем случае не слова «все являемое свет есть» должны быть притолковываемы в духе правил поведения морально, но, напротив, смысл этих последних всецело определяется онтологическим значением по апостолу света. С полной точностью апостол свидетельствует онтологическую реальность иного мира, узренного им собственными очами, и он хочет, чтобы свидетельство его сделалось семенем таких же созерцаний у верующих. Вполне естественно, что расчлененно высказанное свидетельство о духовном зрении оказывается наиболее точную формулою и вторичного свидетельства о духовном мире иконописи. Маска выдохлась, и в ее труп вселились чуждые, уже не причастные религии силы. Прикосновение к маске стало оскверняющим, отсюда строгие церковные запреты против личин и ряжения. Но духовная сущность явлений культуры и тем более культа не умирает, она преобразовывается, она ведет к новым образам культурного творчества и являет себя сквозь них часто совершеннее и чище прежнего. И в данном случае священная суть маски не только не погибла с разложением ее прежнего образа, но, отделившись от его трупа, создала себе художественное тело, это икона. Культурно-исторически икона именно унаследовала задачу ритуальной маски, возведя эту задачу являть упокоившийся в вечности и обожествленный дух усопшего на высочайшую ступень. И унаследовав эту задачу, икона вместе с нею восприняла характерные особенности техники изготовления священной маски и родственных ей культурных явлений, а потому и своеобразие тысячелетиями вызревавших здесь художественных приемов. Исторически наиболее тесная связь иконы с Египтом, и здесь именно начинается икона, как здесь же возникают основные иконописные формы. Разумеется, этот сложнейший вопрос об историческом происхождении иконописи, в которую влились лучшие достижения художества всего мира, так изложенный есть только схема, но в краткой формуле такая схема была бы наиболее правильной. Следовательно, именно египетская маска, внутренний расписной саркофаг из дерева древнего Египта, этот футляр на мумию, сам имеющий вид спеленутого тела с открытым лицом, есть первый родоначальник иконописи, а также роспись самой мумии, спеленутой проклеенными свивальниками, по которым наводился гипс. Вот древнейшая павлока или вказ, по которому далее шла роспись водяной краской. Состав склеивающего вещества мне неизвестен, но если бы оно оказалось яйцом, то это не только объяснило бы иконописную традицию, возникновение которой из утилитарных соображений объяснить было бы нелегко, но и глубоко входило бы в теургическую символику египетского искусства.